Добрый день, дорогие друзья, с вами Мария Заостровных. И сегодня в гостях у радиоканала «Воскресенье» педагог, общественный деятель и жена самого известного путешественника России Федора Конюхова, матушка Ирина Конюхова. Здравствуйте, матушка, вы приехали к нам в город, чтобы представить Уралу вашу новую книгу «Моя жизнь с путешественником». Я так понимаю, что в один прекрасный момент вам просто надоело отвечать на многочисленные вопросы о том, каково же это жить с известным путешественником, и вы решили написать об этом книгу.
Ну, это тоже одна из причин, но главная причина, конечно, не в этом. Просто уже довольно долго прожили вместе, и есть опыт. А тут у Федора юбилей, я ему о нем уже писала 3 книги, когда мы только начинали нашу жизнь. 3 подряд книги совместные вышли, мемуарные, потом мы перестали это делать. А здесь вот как бы юбилей у него, и он мне так, шутя, сказал в прошлом году: напиши обо мне еще одну книгу. Есть такие событийные интересные линии в нашей жизни, которые у него нет времени описывать, да и это может описать только женщина. И я решилась, вот издательство «Никей» вдохновило меня. Собственно, мне не трудно было ее подготовить, потому что я веду дневники, где-то 1000 страниц дневников за 22 года совместной жизни, включая наши совместные путешествия и даже путешествия уже с младшим сыном нашим. И все это я собрала, было где-то 1000 страниц, до 600 сократила, больше не могла, потому что все это выстрадано. Вот предложила издательству «Никей» посмотреть этот материал. Они вот сделали книжку на 350 страниц, как они сказали, чтобы она читалась легко, на одном дыхании. То есть это, наверное, самые яркие страницы из нашей жизни выбрали. Книга сделана очень душевно, очень тепло. Они использовали, тоже были такое у нас сомнение, надо ли фотографии семейной жизни. Но так как это 100% правды, это документальная книга, только она написана таким художественным языком, то фотографии там очень органично тоже вошли. Они сами выбрали из нашего архива. И сегодня вот эта книга, она действительно, вот мне пишут и отклики, и отзывы, благодарят, и я рада, что мы на это решились, на этот проект, и с удовольствием вот получила приглашение, потому что когда я общаюсь сейчас с читателями, то я не знаю, кому это больше надо, или мне, или им. Идет, безусловно, взаимное обогащение, и душа радуется, когда кому-то это помогает.
Так и тянет попросить вас поделиться парой интересных историй из книги.
Ну, даже, скажем, не интересных, а таких вот судьбоносных, что ли. Там вот начинается эта книга с истории «Ураган». У меня, когда дочка прочитала, Таня, это, она говорит: мама, ну, у меня, говорит, мурашки по коже идут. Эта история случилась с Федором, причем мы абсолютно в данной ситуации ни он, ни семья не думали, что это может произойти. Ему нужно было просто перегнать яхту через Атлантический океан, чтобы готовиться к кругосветному гонке.
Всего лишь, ну, чего там, расстояние, всего лишь какой-то океан.
Да, он так сказал. А у меня в это сердце-то подсказывало. Я как-то тяжело его провожала и даже заплакала. Он говорит: ну что ты плачешь? Перегоню, как с песней с ветром. А вот это вот наше, может быть, еще это было довольно-таки молодые годы, поэтому еще отсутствие вот этого высочайшего профессионализма, который у него сейчас есть. Поэтому он просто не посмотрел, что в то время ураганы ходят, доходят до Америки, а ему надо было в Южную Каролину, Чарльстон, пригнать яхту. И вот попал в ураган. В котором погибли и рыбацкие судны, в смысле перевернулись, погибли рыбаки. Мы его потеряли 3 дня, и он действительно находился в перевернутой лодке. Причем там у него пролилась солярка, ему вообще дышать нечем было. И вот по молитве чудотворцу случилось чудо, яхта обратно встала на свои места, его нашли в итоге. Но это вот с этого начинаешь, чтобы было как-то читатель до конца понимал, с чем он сталкивается в своей жизни, и что для него, вот, и для нас, вот эти его проекты. Еще там, конечно, есть очень для нас важные описание экспедиции нашей совместной, второе пересечение Атлантического океана, когда мы шли в Великий пост, и когда вот вдруг возникла мысль о том, что не все нами создано, в том числе нет, захотелось нам еще одного ребенка, Николая младшего, вот как-то оставить потомство, и какая-то была в тот момент ответственность того, что много не успели, но для меня это плавание было важным тем, что я как бы узрила там наяву чудо по молитве, Божье чудо, как он помогает. Ну, один пример, например, у нас киль дал трещину, и, по идее, мы по 300 литров воды каждый день выкачивали, а мы были в середине океана, дрейфовали к Англии. По идее, нам надо было спасаться, а мы как-то почувствовали, что верили до конца, что, может, чудо будет. И оно случилось, подул ветер по молитвам, и все оставшееся время ветер дул так, что яхта была приподнята, и щель эта была на поверхности. Там таких чудес много, я как раз описываю об этом в книге. Там разные моменты, может быть, вот долго думали, описывать ли я то, как я жду младшего сына, а Федор в это время в плавании находился, пока я ждала. Но потом решили, что и это тоже можно написать, потому что оно, иначе жизнь не будет показывать, показана той правде, в которой она была. Хочется, чтобы эта книга действительно люди верили. Я говорю, что она действительно 100% правды.
Матушка Ирина, из ваших многочисленных интервью я узнала, что когда вы уже выходили замуж, то были уже верующим человеком, воцерковленным. Но, к сожалению, вот не нашла информации о том, а как вы пришли к вере.
Да, верующим, но не такой молитвенницей, потому что светская жизнь у меня, я по профессии профессор международного конституционного права, поездки, общение с людьми в галстуках, с властью, политологи, ну, все такое светское. Тогда еще в этот период, когда вот это начиналось, вот это более глубокое движение к вере, собственно, вообще еще было время атеизма, доминирующего атеизма, 90-е годы, начало 90-х. Но как только ты становишься женой такого человека, как только ты начинаешь его ждать, он там узревает Бога постоянно по молитвам, спасается. Ты же тоже это делаешь, ты же молишься за него. Неизбежно и сны приходят тебе, вещи, и идешь ты в храм уже с другим состоянием души. Поэтому жена путешественника — это, конечно, глубоко верующая. И пошло церковление, но с первого же день вот нашего свидания, в первое знакомство, он мне сказал, что он мечтает стать священником. И я этому не удивилась, наоборот, в душе порадовалась и знала уже, что буду матушкой. Вот как Богу было угодно, это в 2010 году случилось, и мы сейчас чувствуем особую благодать, ответственность. Я очень люблю, когда меня называют матушкой Ириной.
Если продолжить вот этот вот разговор про семейную жизнь, то я вот в последнее время заметила, что многие жены, ну, в том числе из моего окружения, да, жалуются на нехватку внимания со стороны своих мужей. Конечно, речь здесь не идет о том, что муж по полгода где-то находится в каких-то командировках, но все-таки проблема нехватки внимания со стороны супругов есть. А вот как смириться с этой ситуацией?
Нет, смирение не совсем здесь подходит, и терпение, потому что может оно быть переполнено. Человек должен жить положительными эмоциями. Я предлагаю жить, проживать вместе с мужем его жизнь. Так же, как предложить мужу быть неравнодушным к судьбе женщины. Надо разговаривать на эту тему, надо с супругом договариваться, потому что самое страшное в семье — равнодушие. Поэтому как не надо просить любви у другого, надо ее дарить, показывать тому, кому ты даришь, что ты тоже в этом нуждаешься. Поэтому выход тут один — проживать вместе судьбу совместную и вместе жить, и не говорить, ах, вот ты уехал, а говорить по-другому. Я с тобой, я молюсь за тебя. Я, если даже не молюсь, а если человек этот не молится, то хотя бы сказать, что я душой с тобой. И он будет звонить, он будет говорить, он будет жить с тобой. И на расстоянии чувствуешь, вместе вы или нет. Можно быть рядом в одной комнате, но не быть вместе душой. Это намного страшнее, чем на расстоянии, но все-таки быть рядом.
А вот знаете, специально перед этой беседой посмотрела статистику разводов и браков по России. К сожалению, она грустная, разводов там больше становится. А при том, чаще всего люди разводятся по каким-то несущественным причинам. Вот мне кажется, мы вообще как-то перестали считать брак чем-то серьезным, чем-то таким ответственным, священным даже может быть. Что делать с этой проблемой? Как вернуть обществу понимание того, что брак — это все-таки серьезная вещь?
Да, очень правильный вопрос. Я, конечно, о нем много думаю, и даже не просто как мать и жена, но еще как и правовед, специалист. Я могу так сказать, что здесь ведь беда не только самих людей, кто вот в браке не может договориться. Кстати, статистика растет, которых вот уже за 50. Вот дети вырастают, и представляете, они разводятся, и они уничтожают историю своей семьи, свой род. Это вот отсутствие вот этого понимания, что есть семья вообще, что это будущее. А идет это все от политики. Вот я изучала конституцию исламских государств, обратила внимание, чуть ли не в первой, второй статье «Семья – основа общества». Семья – это самая большая ценность. Политика, внутреннее сознание человека обращает внимание государства и общества, что семья – это основа. У нас же нет такой статьи. А вот, кстати, вот Конституция Венгрии последняя, 2012 года, в ней, знаете, прям как сформулировано, семья – это основа выживания, основа безопасности. У нас вообще нет сегодня семейной политики. Я вот и выступала, и буду выступать за то, чтобы открыли курсы семейной этики и семейных отношений в школах. Чуть ли не с садика начинали объяснять, что это такое семья. Обязательно продолжить их нужно в вузах, когда молодежь устраивает отношения. Потому что, конечно, культуры семьи, семейных отношений и ответственность за то, что семья разрушается, у нас сознания вообще нет. Сегодня действительно идет тенденция борьбы за свое личное пространство. Люди расходятся, но эти люди не становятся от этого счастливее. Проходят годы, и они потом понимают, что они шли не по правильному пути, заходят в тупик, раскаиваются. Но разрушены целые роды, разрушены целые истории семей. И понятно, что вот сейчас вот у вас здесь город, столетие вот будет со дня гибели Николая II, но вот у вас, я очень рада, что у вас вот эта семья, как образец в лице первого главы государства, показывается, насколько это важно и насколько ценно. Что нужно делать? Конечно, ну, во-первых, нужно более внимательно и более ответственно подходить вообще к своей судьбе. Разрушая и борясь за личное пространство, нужно понимать, что личное пространство можно настоящее выстроить, если ты в семье, если у тебя есть рядом вторая половина, если дети. Потому что то пространство, которое человек добивается, оно оказывается пустотой. И в этом же закон развития, сохранения, выживания самого общества. Поэтому я советую всем семейным правам все-таки обратить внимание на то, что есть семья. Вот вообще недооценивают и не понимают. И второе, нужно понять, что нет такого понятия личное счастье вне семьи, вне детей, вне близких, вне родных. Ибо человек — существо социальное. Он жил, он рождается в обществе, живет в обществе, он рождается от матери, он сам должен продолжать потомство. Если человек разрушает эти естественные связи, то судьба не только его, но и его близких, его родных, тех, кто продолжает его род, она будет обречена на неудачу, несчастье. Ответственность — вот что надо сегодня воспитывать в нас в этом отношении.
А вот вы сейчас говорите о том, что любой развод — это зло, но многие с вами, наверное, не согласятся в том, что ситуации бывают разные. Бывает так, что действительно развод — это вообще единственный выход, какой только может быть, чтобы жизнь хоть как-то улучшить. К сожалению, в браке так иногда случается, что по каким-то причинам люди больше не могут находиться вместе. Какова должна быть последняя мысль перед тем, как переступить вот эту вот черту и сказать себе: все, хватит, я развожусь?
Нужно всегда, если есть выбор, выбирать меньшее зло, скажем так. Ну, я согласна, что есть семьи, где дети видят негармоничный брак, где, не может быть, уже видно это, что не может быть гармонии по разным причинам. Что для детей, надо задуматься, лучше? Брак вот такой несчастный, модель, которую может повторять, или все-таки второе зло, может быть, кто-то один растет, но эта обстановка более здоровая? Понятно, в таких случаях разводы должны быть. Но, мне кажется, при разводясь, человек не должен думать о том, что он будет один. Он все равно должен в своей жизни ставить задачу найти вторую половину, найти спутника жизни, с которым продолжить вот это вот формирование семьи. Такова жизнь. В одиночку не воспитаешь полноценную личность. И потом эти детские травмы, они все равно всплывают, и это получается как замкнутый круг. Разводясь, нужно думать о создании семьи все равно. Или вернуться к этому человеку, если она справится, или создать новое. Но семья должна быть.
А, кстати, вы тут о детях упомянули. Вот еще одной такой насущной проблемой современности стало чрезмерное увлечение детьми компьютерами, планшетами, социальными сетями через них, да, играми разными. Вот как эта проблема решается в вашей семье? Может, вы как-то запрещаете своим детям сидеть в социальных сетях? Может быть, вы их как-то контролируете?
Ну, очень разные подходы. Во-первых, в принципе, мы не запрещаем, потому что понимаем, что запретом нет. Мы стараемся найти ребенку альтернативу. И у нас есть, конечно, много альтернатив. Нашей семье повезло, и путешествуем вместе с детьми. И у нас много интересных проектов благотворительных, в том числе, в которые увлекаем детей. И я вообще заметила, в семьях, где детей с детства учат быть не только потребителем, но и созидателем, что-то вместе с родителями заниматься какой-то полезной для общества деятельностью. А потом в прославе, знаете, если ребенок 3 дня не трудился, 2 блага семьи, он порченный. Это очень хороший такой принцип. Если вы детей вовлекаете в вашу социальную жизнь семейную, а не так, вот дали ему гаджеты, не беспокой нас, тогда само по себе ребенку будет интересно в этой семье. И у ребенка будет другой выбор, он сам его сделает другой. Мы, по крайней мере, эту модель пытаемся выстраивать. У нас это получается. Наш ребенок, вот у него лежит телефон, но он очень мало им пользуется. Но бывают ситуации, когда он вдруг увлекается. Тогда, конечно, родительское слово, оно тут очень важно. Уже важен контроль, безусловно, я согласна. Но что мне еще очень нравится, я наблюдаю это вот в своем вузе. Политика, сейчас все это понимают. И вот в Суворовском училище наш младший сын сейчас учится. Существует время гаджета, а существует время другого, более цельного занятия, самообразования. Поэтому у них, например, сенсорный телефон дают на 1 час в день. То есть, конечно, нельзя от этого не уйти, потому что технологии, информатика. Но ведь есть и другая альтернатива. Вот у них они конструируют на компьютерах, вот дети в школах, модели какие-то, которые потом производят в реальности на уроках труда. То есть надо обратить гаджеты на пользу развития ребенка, а не полностью их запрещать и предлагать альтернативу.
Вам с этим точно повезло в каком-то смысле. У вас очень интересная такая насыщенная жизнь. А что делать тем, у кого привычный жизненный круг состоит из точек дом, работа, дом? Вот какую альтернативу предложить им, ребенку?
А это родители должны сами создавать другую модель своей жизни. Если у вас такой тупик, я считаю, почему мы, люди, считаем, что нас это заставляют делать? Ну, чуть ли не берите ребенка работу, чуть ли не давайте ему какой-то проект ответственный, который он делал с детства. Ищите структуры, организации, которые занимаются благотворительностью, увлекают ребенка. Мы иногда почему-то нам кажется, что у нас нет выбора. Он есть, надо только немножко поискать его. И в этом же социуме можно вместе, причем надо родителям объединяться в этом плане, вместе договариваться, создать для ребенка другое пространство. Мы его не создаем. Мы вот ограничили, да, вот мы с утра до вечера на госслужбе, например, а ребенок там сам себе предоставлен с компьютером. А вы подумайте и разведите. Вы создайте так, чтобы в это время ребенок не был один. Вовлеките его в какое-то полезное общество, оторвите. Надо работать в этом направлении, не опускать руки и говорить, что у меня нет выбора. Я уверена, найдете. Вплоть до того, что сами создавайте такие социумы общества, объединяйтесь друг с другом, где бы ребенку было. Даже вплоть до того, что устраивайте какое-то повахтенное дежурство в этих коллективах и вместе с детьми что-то творите. Больше надо с детьми творить, создавать, созидать, и дети, у них загорятся глаза. У меня вот, например, когда я захожу в вуз, у меня же разное поколение студентов через меня прошло. Вот это последнее поколение, и я их очень жалею, люблю, и начинаю с чего? Я всегда, у меня такой принцип, я прихожу первый день на занятия, я спрашиваю, для чего они поступили в вуз, о чем они мечтают, что они хотят, какие они строят планы. Раньше было очень много ответов, глаза горели. Вот последние, наверное, лет 5 у детей потухшие глаза. И вот буквально 2-3 занятия мы занимаемся тем, что я зажигаю сердца студентов и глаза. Говорим откровенно о всем. У них тоже есть так же, как у нас, разочарование в чем-то. Они чувствуют родительское вот это состояние. Но это можно сделать, это получается. И у меня, например, есть клуб «Открытое право», бесплатная юридическая консультация. Мы вместе сажаем яблоневый сад, вместе устраиваем какие-то проекты социальные и вовлекают студентов. Получается же, а можно сказать, что это не должно быть. Всегда можно найти для детей другую альтернативу. Нужно просто не говорить, что нет этого. А надо сказать, что это есть, оно появится.
Матушка Ирина, вы сказали о том, что у современных детей перестали гореть глаза, ну, нету, может, жажды жизни. А почему так происходит? В чем причина?
А знаете, потому что мы так думаем, что наши дети еще не разобрались в жизни. Вот это вот, скажем, оторванность от социума, в том числе через компьютер, это имеет большую плату. Человеку становится неинтересен реальный мир, ему интересен вот это. Они даже друг с другом переписываются этими гаджетами, представляете, сидят и друг с другом не общаются напрямую, а друг другу пишут записки, даже глаза друг другу не глядят. Это и есть вот эта вот опустошенность. Она смотрит на этот мир, ее здесь ничего не вдохновляет. А стоит ей заглянуть туда, там она как бы в свой мир уходит. Вот с этим, конечно, надо серьезно бороться, потому что реальный мир намного богаче, и в нем есть эмоции, в нем есть чувства. А если есть чувства, то и глаза горят. Поэтому вот обратите внимание, всем советую, обратите внимание прежде всего на чувства своего ребенка. Если вдруг увидели у него потухшие глаза, немедленно занимайтесь его душой. Немедленно открывайте ему реальный мир, потому что, похоже, он уходит в свой нереальный. Отсюда вот этот и суицид, и все эти проблемы, о которых говорим. Мы думаем, что это связано только с контролем, с наказанием. На самом деле духовно-нравственная основа, заложенная в семье, духовно-нравственная работа с ребенком, вот эти душевные вечерние общения, чтение, даже вот ребенку 16-17 лет, а вы с ним читаете вечером перед сном книги, ему просто приятно будет материнский голос или отцовский услышать. Обсуждайте с ним, работайте с реальным ребенком, а не с тем миром, который рядом с ним.
Кстати, я сейчас вот вспоминаю по поводу этих групп смерти и прочих неприятностей, много раз слышала о том, что надо жестче контролировать, надо все пресекать, надо всех пересажать. Но действительно ни разу не слышала инициативы собрать вот этих вот детей, собрать подростков и что-то с ними пойти сделать, например, дерево посадить.
Вот надо это говорить. И, кстати, вот как раз роль православия здесь, которая вот может зерна от плевела отделить, и заключается в том, что заняться душой детей наших. Сегодня в беде душа детей наших. Душа, как я говорю, потому что вот это плата за технический прогресс, потому что они уходят в нереальный мир, а там вдохновения не найдешь. Там нету вот этого, вот этой силы любви, которая бы их вот инициировала, побуждала жить, творить, созидать, создавать потомство. Поэтому мы все должны сейчас заниматься душой наших детей. И вот зажигать их внутри. Так уж случилось, что эта задача стала номер один. Только мы. И не надо говорить, что это должно быть государство, общество. Мы люди и есть государство, мы люди и есть общество. Я вот в одной из экспедиций своих по Северному Кавказу на верблюдах мы шли памяти жертв терроризма, увидела надпись фраза, которая меня потрясла. Кто-то большими буквами, это в Кабардино-Балкарии было, над входом в туннель написал: «Я ненавижу государство, но люблю свою страну». Вот хотелось бы, чтобы была надпись: «Я люблю свою страну и помогаю государству». Вот все вместе. Мы есть государство, не только страна.
Вот знаете, я сейчас нисколько не преувеличу, если скажу, что для многих вы являете собой такой образ современного миссионера. А какие задачи сегодня стоят перед современным миссионером?
Вовлечение в созидание. Я вот все-таки, у меня много не только студентов и аспирантов, причем с семьями уже, я у них становлюсь даже крестной мамой у их детей, что мне очень приятно. Я как-то вот с ними помогаю им писать диссертации, первое время помогала, вот они защищаются, я думаю, а дальше что? Вот они звонят, мы общаемся, и я подумала, а что если мне параллельно с тем, что я им даю какие-то знания, помогаю писать научные труды, еще и человеческие отношения выстроить. Вот показать им, что есть вот семья, что есть служение Родине. Говорю это искренне. Мы, вот учителя, у нас такая задача. Мы должны учить не только знания, мы должны учить жизни в первую очередь. И тот опыт бесценный, который нам Бог дает, мы, конечно, должны им делиться очень щедро. Поэтому я своими учениками создала такой вот у нас духовно-рекреационный центр. Назвали его «Сад Добродетель». Там у меня добродетель — это лодку сын мне такую построил, подписал и подарил. И это была идея, вот я решила назвать. Где мы посадили яблоневый сад. Ученики мои крест поставили. Сейчас мы заканчиваем строительство часовни. А летом туда придут верблюды и лошади. Там будет работать музыкальный домашний театр тактильный. Строим детскую площадку. И туда начинают собираться мои ученики с семьями, их друзья. И все вместе вот этот процесс, студенты. Будем создавать благотворительный городок. Вот, созидание и общение с населением. Вот это вот то, что я вижу в миссионерстве. А параллельно с этим, конечно, ведем беседы и разговариваем. Но если человек только будет говорить, а ничего не делать, не показывать какие-то модели отношений, то, которые его вдохновляют и которые помогают другим людям приобрести смысл жизни, то что это за миссионер? Это, конечно, не миссионер. Это вот последние годы я уделяю внимание вот этим созидательным проектам. К счастью, и вот и супруг поддерживает, и рядом с вот этим садом добродетели он купил землю. Сейчас они хотят обитель путешественников делать. И сейчас его и мои друзья, вот мои ученики, его друзья уже мы не разделяем. То есть вот такая какая-то получилась своя линия жизни, потому что Бог нам много дал, конечно, на семье. Но теперь мы должны камни, как вы говорите, время собирать, время разбрасывать. Вот сейчас время разбрасывать.
Про детей заговорили в очередной раз. Задам насущный вопрос для всех мам, которые хотят приобщить своего ребенка к храму в разном возрасте. А стоит ли вести детей в храм против их воли? Как вы думаете?
Нет, не стоит. Как еще матронушка говорила, ругала прихожанку одну, говорит: ты пришла, но ты душой там не было. Ни в коем случае не может быть в религии, в вере насилия. Только тонкая работа с душой человека. Поэтому он, конечно, туда должен пойти. А пойдет он тогда, когда увидит, что эта вера помогает его родителям, что эта вера помогает их семье, что придя с церкви, отец по-другому смотрит, по-другому говорит, он отворен. А не получается так, что он в церкви молится, а выходит и начинает там кричать на ребенка, срываться. Ребенок — это же как никто. Самый большой наш судья — это наш ребенок. Поэтому, если ребенок ваш с вами не ходит в церковь, виноваты вы. Или виновата та паства, та община церковная, даже священник, что он не смог зажить души людей. А церковь — это как раз то место, где нет места, вообще нет места принуждению. Здесь только воля, ибо только по воле и по искренней молитве будут совершаться чудеса. Поэтому мы с отцом Федором сторонники такого подвижничества. Пришли в храм, молятся, слезы текут, это великое счастье. Но если человек стоит в храме, озирается или думает там о кастрюлях или о чем, ну так зачем же он здесь стоит? Не надо. Я думаю, что дети, вы должны не тащить ребенка за руку, а вы должны сделать так, чтобы ребенок попросился с вами идти. А как это сделать, это уже ваше родительское искусство. В этом зато великое счастье, когда мы достигаем. Ведь высшая цель, как я вот даже говорил, для меня неважно, даже, может быть, порой вспомнил студент или нет какую-то информацию, но если он во время ответа пытается со мной дискутировать, у него горят глаза, и я вижу, что он эта информация ему не безразлична, значит, я правильный учитель. Так и родитель. Ребенок, он должен примером воспитываться.
Да, вы сегодня много про это говорили, как и про то, что детей нужно слушать и слышать, и с ними нужно разговаривать, нужно им быть примером. Но в процессе разговора неизбежно столкнешься с тем, что нужно будет рассказать какие-то примеры из собственной жизни. Но вот жизнь любого человека — это ведь не только успехи, какие-то правильные поступки, есть и ошибки. А вот как рассказывать своим детям о своих ошибках, когда ты должен быть примером собственному ребенку, ты стараешься изо всех сил быть ему примером? Вообще, стоит ли говорить про свои ошибки.
А вот и рассказывать ему о своих ошибках. Я, например, своим детям, ну, жду, когда они это могут уже понять, я по возрасту общаюсь, но все мои дети знают о моих ошибках, все мои дети знают о моих о моем опыте, не только позитивном, негативном. И когда я им это рассказываю, они видят, что я им доверяю. И дети прикладывают к своей судьбе. То есть мы говорим, что каждый учится на своих ошибках, но тем не менее мы должны дать и показать своим детям, что у нас есть свой путь, путь проб и ошибок. Но главное, чтобы увидел ребенок в этом разговоре с ним, что вы работаете над собой, что вы стремитесь к совершенству, что все, что не делаете, вы делаете из любви и во имя любви, во имя желания счастья вашему ребенку, счастья вашей семье. И когда ребенок эту вашу доминанту, эту вашу линию видит в жизни, он тоже будет стараться выстраивать так свою жизнь. Пусть знает вашу жизнь, но главное, будьте с ним, я говорю, откровенны. Думаю, что каждый из нас это делает. И в семье, в которой все стремятся к счастью, счастье будет.
Очень много вопросов у меня еще осталось, но вот, к сожалению, заканчивается уже время передачи. И хотелось бы в качестве заключительного аккорда этой программы услышать ваши пожелания нашим слушателям.
Открыть свое сердце, верить в своих детей и сделать так, чтобы они вас верили. И не бояться быть честным и искренним с ребенком, потому что любая фальшь ваша, любое ваше желание скрыть чего-то, оно будет угадано ребенком и может вести за собой тяжелые последствия. Поэтому, на мой взгляд, искренняя родительская любовь — это правдивость, это, конечно, открытое сердце, и в этом великое сердце, великая сила.
Матушка Ирина Конюхова, жена известного путешественника Федора Конюхова, принимала сегодня участие в программе «Гость в студии». А, матушка Ирина, спасибо вам огромное, в первую очередь, за вашу доброту и житейскую мудрость, и за то, что многих сегодня, как мне кажется, вдохновили на свои какие-то свершения. Постарались мы поговорить о многом, насколько это позволили рамки нашей программы, ну и будем надеяться, что вы не последний раз у нас в гостях. А всем, кто слушал, спасибо большое за внимание. С вами была ведущая Мария Заостровных. Ну и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».